фестивалях «Радіо Свобода» у студії Сергій Шупа. А зараз подробязні про події у Білорусі і у світі.
З уступленням у силу постанови номер 1000 у білоруських аптеках поміняла імпортних ліків. У Білорусі створена рада помиральності. У одним з цехів Мостовської сільгостехніки створюють адмислові мобільні телефони для пенсіонерів. Це некоторі теми, які ви почуєте в цій програмі. Нагадаю, що Радіо Свобода в ефірі до повночі. Заставайтеся з нами. А починаємо програму «Політикой». Офіс АБСЕ у Білорусі може бути закритий. Керівник адміністрації президента Білорусі Володимир Макей зустрівся сьогодні з керівником офісу АБСЕ у Мінську Гансом Йохеном Шміттом, який датерміново завершає дипломатичну місію Білорусі. На зустрічі, серед іншого, Макей заявив, що, на думку білоруського боку, Шмітта переводять на іншу працю у зв'язку з позицією шерегу країн АБСЕ і критикою на адрес Шмітта з боку білоруської опозиції. Поводле Макея, у такій ситуації білоруський бок вимушений усерйоз задуматься над дальнейшими перспективами офісу АБСЕ у Мінську, тим більше, що, поводле його, нема об'єктивних підставів для польової присутності АБСЕ у Білорусі. Це цитата Володимира Макея. Бліц-аналіз на гэтую тему слухайте у сьогоднішній «Начной свободі», яка в ефірі о 22-й годині. Активістку руху «Молодая Білорусь» Касю Галіцькую звольнили з праці у представництві одної заміжної компанії. Катя стверджає, що гэта адбылося паводле політичних мотивів, бо іншої причини, паводле яе, іншої причини звольнення не було. Яна розповіла, що після того, як є керавництво наведав супрацовник КДБ, ёй було запропоновано звольниться на власне ожидання. А за некалькі дзён до гэтага праці позбавіліся таксама активісти «Молоді БНФ» Александр Кузняцов і Сергей Звёздачкін. Передає Любов Луньова.
Кася Галіцька каже, що гэта ўжо третій випадок, калі яна была вымушана страціць працу з-за сваёй палітычнай дзейнасці.
Выпадок свайго звальнення з працы я не хацела каментаваць, таму што вельмі добра мне там працавалася. Добрыя былі адносіны ў тым ліку і з кіраўніцтвам, і ніхто не вінават у тым, што я палітычная актывістка, і шмат хто на месцы шэфа паступіў бы такім жа чынам. Мяне на працы амаль ніхто не ведаў пра маю грамадскую дзейнасць, не афішавала нічога. Я была звичайно, супрацовником займалася перекладами, ніякої матеріальної відповідальності для мене не було, ніяких важних посадов я не займала.
Кася Галіцька пригадала інші випадки, коли вона страшувала працю після того, як начальство навідували супрацовники КДБ.
Що тичиться інших випадків, то схема звільнення активістів з праці, вона повсюль однолькова. Чоловік може навіть не ведати, що до його керівництва хтось там приходив, і довідується про це вже після того, як справа зроблена. Мені дали зрозуміти, що то зволіться по власному жаданню, це єдине моє вийсце. Було сказано так, що нічого персонального, але нам треба працювати далі, і проблеми нікому не потрібні.
Кася Галіцька переконана, що скардиться у судові установи сенсу нема, але вона лічить, що і писати про політичне звільнення так само не варто.
Коли створюють шум вокруг цієї проблеми, то інші працедавці можуть 10 разів подумати, чи варто увагалі зв'язуватися з опозиціонерами. І не лепше не брати їх на працю ніколі і нікуди.
Сьогодні Касі Галіцькій сповнилося 29 годов. Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінькевич лічить, що Кася без праці не застанеться. На його думку, кількість випадків звільнення з політичних мотивів не зменшилася.
На протягу останнього часу виключили з університету шерег демократичних активістів, у тим ліку і активістів «Молодої Білорусі». Один з них – це Владислав Шиєт. Другий – так само чоловік був виключений з університету, після чого його забрали у військо, але він не хотел поднимать информационную хвалю, полечил, что простей ему будет служить у войску. Не выключаю такой вероятности, что супрацовники КДБ такими деяниями хочет заполохать потенциальных сябров молоди демократичных организаций и рухов.
Старшиня Витебской филии молоди БНФ Александр Кузнецов и ягодный поплечник Сергей Звездочкин так само стратили працу после уделу у акции «У городку». Александр Кузнецов працював у ювелірній фірмі, і він повідомив «Свободі».
Директор попросив зайти, ну і він, що к нему приходили два чоловіка із органів госбезопасности, сказали, що я неблагонадежний гражданин, що із-за мене можуть на фірмі начаться неприятності. Начнутся проверки.
Молодцевые активисты звольнились с формулёвкой по воде домовленности Баку. Никто из них не стал звертаться в деле обновления на працу у судовой инстанции.
Любов Луньова розповідала про шерах звольнення, за якими по воде звольних стоять політичні мотиви. Ви слухаєте Радіо Свобода. Александр Лукашенко падчас сённяшняй рабочай паездкі па Палессі зрабіў шэраг заяваў. Сярод іншага ён выказаўся за вывучэнне магчымасцяў дыверсіфікацыі паставак энерганосьбітаў, а таксама за ўдзел Беларусі ў праекце «Адэса-Броды». Пра рэакцыю на выказванне Лукашэнкі Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашенко адмоўна выказаўся наконт таго, што нібыта пасля нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі Беларусь зноў выбірае ўсходні вектар замест заходняга. Развароту, павароту няма і быць не можа. Мы ніколі нічога не рабілі зноў. У нас шматвектарная знешняя палітыка, а ўсё астатняе – гэта пустыя домыслы, заявіў кіраўнік Беларусі. Каментуючы дачыненні з Захадам, ён адзначыў, што калі тут хочуць разбурыць краіну і зламаць той курс, які праводзіцца ў Беларусі, то нам не па дарозе з ніводнай палітычнай сілай, з ніводнай дзяржавай. Паводле палітолага Алексея Караля, Лукашэнка працягвае тактыку лявіравання.
Гэтыя хістанні становяцца ўжо настолькі блізкія па часе, што гэта ўжо робіцца часткова смешным. Але вось апошняя фраза, што «ні з тымі, ні з тымі», гэта як бы намёк на развіццё з апорай на ўласныя сілы. Гэта вядомы курс, і ён звычайны для ўсіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. Адзінае, што апоры на ўласныя сілы не можа атрымацца ў Беларусі, якая залежна і ад Захада, і ад Усхода. Гэта магло атрымацца ў СССР, але не ў Беларусі. Так што тактыка лавіравання і хістанняў мы будзем наглядаць яшчэ доўгія часы.
Сёння ж Лукашэнка заявіў, што Беларусь не можа залежаць ад аднаго месца ў пастаўках энергарэсурсаў. Ён выказаўся за ўдзел у праекце «Адэса-Броды». Паводле кіраўніка Беларусі, калі стане нявыгадна атрымліваць вуглевадароды з Расіі, то мы ўжо сёння павінны бачыць іншыя шляхі, альтэрнатыўныя крыніцы. Маўляў, усё будзе рабіцца разумна. «Адэса-Броды», пастаўкі нафты з Венесуэлы ў Прыбалтыку, пастаўкі з Каспію. Паводле кіраўніка Цэнтру Мізеса Мірослава Раманчука, кіраўнік краіны загаварыў на гэтую тэму хутчэй з палітычных матываў.
Тая мадэль паводзінаў, якая была з Расіяй, безумоўна, ў сур'ёзным глыбокім крызісе. Трэба нейкім чынам падыграць Еўропе, таксама МВФ, кажучы пра нейкія рэформы, пра канкрэтныя рэформы бізнес-клімату, макраэканомікі, пра лібералізацыю ён казаць не гатовы. А можна казаць пра такую тэму, якая з'яўляецца вось такой жвачкай. Можна гаварыць колькі можаш пра тое, што трэба дыверсіфікацыя, гэта падабаецца Еўропе, але, напрыклад, ён не кажа пра такую важную тэму, як праца энергетычнай сістэмы Беларусі ў межах энергетычнай харты еўрапейскага звязу, як недаўна такую заяву зрабіла Украіна.
Таксама Лукашэнка заявіў, што сёння галоўная фінансава-эканамічная праблема захавання стабільнасці рубля. Былы старшыня Нацбанку Станіслаў Буданкевіч нагадвае, што за першае паўгоддзе Беларусь завезла тавараў больш, чым прадала на 4 мільярды даляраў.
Первым полугодзі дефицит долгового баланса почти удвоился. Это значит, что все резервы могут быть проедены и могут быть обвал национальной валюты. Но займы даются, а резервы не увеличиваются.
Гэтак сённяшняе выказванне Александра Лукашэнкі каментаваў для нашага радыё былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Баданкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пару словаў пра перадачу, якая прагучыць у нашым эфіры ў наступнай паўгадзінцы нашай праграмы. Маратон Свабоды, выбраныя перадачы Сергія Дубаўца з цыклю «Як? Азбука паводзінаў». Гэты маратон будзе гучаць на нашых хвалях, а таксама публікавацца на сайце Свабоды ад 1 до 17 верасня. Сёння вы пачуеце эсэ «Як бараніцца». Гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях хвілін праз 20. Пытаннямі паводзінаў па ўсім відаць будзе займацца і новаствораная рада па маральнасці. Гэта супольны грамадскі орган, заснавальнікамі якога выступілі Беларуская праваслаўная царква і праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі. Сёння старшыня гэтага новага органу Мікалай Чаргінец і адказны сакратар, загадчык юрыдычнага ўправлення Беларускай праваслаўнай царквы Андрэй Алешка распавялі пра задачы і дзейнасць рады. Іх заявы выслухала Іна Студзінская.
Старшыня грамадскай рады па маральнасці Мікалай Чаргінец на пачатку прэсавай канферэнцыі заявіў, што працай у новай радзе ён ганарыцца. Апрача Чаргінца, у гэты орган увайшло 33 асобы, кіраўнікі ўсіх традыцыйных канфесій, а таксама амаль два дзясяткі вядомых асобаў, сярод якіх кампазітар Ігар Лучанок, акторы Расціслаў Янкоўскі, Марыя Захарэвіч, трохкратны алімпійскі чэмпіён Александр Мядзведзь. І хоць рада была створаная 2 месяцы таму пад патранатам прэзідэнта, увагі гэтай значнай падзеі нават дзяржаўныя СМІ надалі мала, паскардзіўся Мікалай Чаргінец.
А я знаю почему. Потому что господин Рубінов, выступив против церкви, вы, наверное, помните его статью в Советской Беларуси, порекомендовал некоторым работничкам СМІ государственных игнорировать и Чаргінца, и вот такие мероприятия. Недалекий этот академик оказался, не понимающий, что такое очевидно и нормальная человеческая порядочность, особенно чиновника.
Рада не ставить мэтай выкарыстоўваць забарону ці уводзіць цэнзуру, падкрэсліваюць яе сябры. Толькі парады і супольная праца з грамадскасцю і СМІ. Мікалай Чаргінец кажа.
Единственное, на что я настроен, скажу вам откровенно, мы должны научиться, если не контролировать, то, по крайней мере, отслеживать интернет.
Ужо ёсць прапанова увесці ў школах абавязковы прадмет асновы духовнай культуры, бо з маральнасцю ў краіне праблемы, кажа адказны сакратар рады, загадчык юрыдычнага ўправлення Беларускай православнай царквы Андрэй Алешка.
На улицах тех же Соединенных Штатах вы не увидите столько, простите, обнаженки, то ли под видом рекламы белья, отечественного или еще чего-то, как это у нас делается. У нас считается чуть ли не хорошим тоном показать свою свободу, в кавычках, в этой области. Но это не свобода, это просто вульгарность.
Представник Беларускай православной царквы привел приклад, коли менавіта барацьбой за моральность частяком прикрываются чиновники, грамадскасць, международные организации. Мовляв, в Украине повеличивается колькасть ВИЧ-инфикованных.
Вот новая возникла инициатива создать в Беларуси специальный центр здоровья для мужчин, практикующих нетрадиционные отношения. На это выделены большие средства. Когда в мире идет волна культивирования этих нетрадиционных отношений, им надо уже просто мозолить улицы и глаза детей и подростков своими парадами. Вот и корень вам проблемы.
Журналисты задали старшине рады по моральности пытание на конт ягонага ставлення до того, что первая особа у Беларуси на словах выступая за семейные каштоўности, а на справе возить за собой позашлюбного сына. Миколай Чаргінец отказал так.
Делать упор на это и пытаться укусить человека, даже если он президент, не всегда это правильно, этично. Трудное дело семья. И нам лезть с лопатой или с киркой в душу человека, требуя, нет, ты все-таки расскажи мне, вот интересно, не стоит. Ну что, нам легче станет, если бы он рассказал какой-то очень такой секрет чисто интимного, чисто житейского, чисто семейного порядка. Жена его не говорит, бывшая. Так что давайте не будем в это вмешиваться.
Это был один из первых комментариев на темы морали старшини новостворенной громадской рады по моральности Миколая Чаргінца. Вы слушаете Радио Свобода. Зараз нагадаю вам головные темы сегодняшнего дня. Активістку руху «Молодая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў прадстаўніцтве замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў Александра Марфіцкага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу ў Радаме. Міністэрства эканомікі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў студзені-ліпені сёлета. Адмоўная сальда знешняга гандлю перавысіла аб'ём золатавалютных рэзерваў Нацбанку. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы, які ініцыяваў мясцовы музей Караткевіча. У сувязі з 70-годдзем пачатку Другой сусветнай вайны гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Вы слухаете Радио Свобода, протягиваем нашу программу поведомлениями на социально-экономичные темы. Поводле недавно принятой постановы у Раду Беларуси номер 1000, товары замежной вытворчасти и предприемства краины могут набывать только с дозволу державных органов. Эта постанова, серед иншего, распаўсюджваецца и на шпитали, и аптеки. Импортных леков уже поменяла. Это высветляла Галина Абакунчик.
Аптека номер 32, что на проспекте Незалежности у Менску, належить до державного предприемства «Белфармация». Урадовую постанову номер 1000 тут выконывают, однако комментуют вельми неохотно, говорит загадчица аптеки Татьяна Минина.
Мы стараемся иметь всю номенклатуру белорусских производителей, все, что они выпускают. Пока есть импортные препараты.
Тем максимум обойтись без замежных.
Пока, наверное, еще не совсем нельзя, но уже стараемся. Многие группы есть замена, и это врачи решают. Мы все то только по их согласованию с ними.
У недержавных аптеках «Белфарм», «Центр» и «Бералина» от комментариев отмовились цалком, а у аптеки номер 22 «Доктор Час», якая так само мая статус открытого акционерного товариства, поведомили, что и на ее деятельность обовязково распаўсюджваюцца все урадовые постановы Годуру с загадчицей Вольгой Плашовой.
Магчыма, весь ассортимент заполнить леками, которые выпускают державные предприятия?
Да, конечно, во всех аптеках обязательно. Обязательно нужно предлагать белорусские производители. Если препараты не имеют аналогов, тогда только назначают оригинальные препараты. Но еще у нас есть российские, украинские препараты, которые тоже по цене гораздо дешевле европейских.
Как много таких товаров, которые просто необходимо набывать за межой?
На мой взгляд, 30%. Хотя качество товаров тоже отличается значительно.
То бок, коли б стоял выбор набывать белорусские эти импортные, что вы набывали?
Лично я приобретала оригинальные препараты, независимо от страны производителя. Но, как правило, разрабатываются новые лекарственные средства и выпускаются оригинальные только в Европе.
Распоряджение Министерства аховы здоровья об выконании урадовой постановы номер 1000 отримали так само медичные центры и шпитали. Ее выполнение потягнет за собой погоршение стану здоровья жыхароў краины, бо айчынныя предприемствы вырабляют только каля 25 найменняў лековых препаратов за 6000 зарегистрованных, кажа лекар-реаниматор Республиканского центра мати и дитя Андрей Витушка.
Во-первых, это, безусловно, будет отзываться на здоровье пациента, потому что по-соправдному фактически ни одно белорусское фармацевтическое предприемство не прошло сертификацию по стандартам GMP, это международные стандарты якости фармакологических препаратов. Иная еще проблема – это дефицит сиротки в охове здоровья. Лекары будут выполнять это циркулярное здраво, отповедно будут больше ходить. Хутка у нас просто почнут тихо умирать дети и старые.
Про магчымый уплыў пастановы номер 1000 на здароўе людзей у Беларусі гаварыў лекар-рэаніматар Рэспубліканскага цэнтру маці і дзіця Андрэй Вітушка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў начной свабодзе мы распачынаем новую серыю «Верасень 39-га». Яна будзе гучаць у нашым эфіры штодня да 17 верасня. Пра тое, што вы ў ёй пачуеце, распавядае яе аўтар Змітер Бартосік.
Ездзіць па заходзе Беларусі. И вядома, что у кожной мясцовасці, у любой вёсцы я не мог обысці увагай такую тему, як старая мяжа, як жыццё за польским часом и як так званый вызвольный поход Червоной армии. И что это было для людей? Ці сапраўды это было уз'яднанне, ці сапраўды это была радость сустрэчы, ці это было нечто больш страшное и абсолютно адваротное от радости. Это был початок сталинщины, початок высылок и так далее. И вот картина 39-го года, вересня 39-го года, складывается вот такой мозаики этих отказов, вспоминов, деталей, эпизодов того вересня. Сказать, что это отрывается вельми веселой картина, сказать нельзя.
Першую перадачу серыі Змітра Бартосіка «Верасень 39-га» слухайце ў сённяшняй начной свабодзе, якая, нагадаю, пачынаецца а 22-й гадзіне паводле менскага часу. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Там таксама вы можаце паглядзець фотаздымкі, якія ілюструюць сюжэты, якія вы чуеце ў нашых радыёперадачах. А мы працягваем зноў жа ж паведамленнем на сацыяльна-эканамічную тэму, якое, магчыма, зацікавіць нашых слухачоў-пенсіянераў, а можа і не толькі іх. Вось жа, у адным з цэхаў мастоўскай сельгастэхнікі сабралі доследную партыю мабільных тэлефонаў для пенсіянераў. Дырэктар прадпрыемства спадзяецца, што ў бліжэйшыя месяцы іх тэлефоны могуць з'явіцца на рынку, перадае Міхал Карневіч.
Со слов директора предприемства Миколая Лисая, проект створения мобильных телефонов для пенсионеров реализуется совместно с минскими партнерами. С его слов, они не спробуют конкурировать с ведомыми сусветными брендами кшталту Nokia, але лечат, что нишу свою знайшли. Довольно часто, со слов директора, сталые люди не могут натиснуть на незручные кнопки на телефоне, альбо выпадково его блокуют, а потом не дают рады включить.
Идея создать простейший телефон с минимумом функций, простота общения, естественно, цена должна быть, а там еще кнопка SOS у нас предусмотрена. Выбрали там какой-то порядка около десятка функций, которые будут именно востребованы. Вот то, что довольно сложно сделать на телефонах, которые вот выпускаются в данный.
Спадар Лисай боится опередить подеи, кажа, что покуль телефон находится на стадии узгоднения техничных умов. Однако на мое питание, коли распочнется выпуск, отказывая.
Если все вот удачно получится, да, то может быть даже в конце сентября, или в ноябре, то уже, наверное, точно этот телефон выйдет.
Больш пессимистично на термины серийного выпуска телефона глядит начальник по творчести цеху Сергей Мицкевич.
Знаете, это трудно говорить, сроки. И с финансированием связано, и много таких нюансов, и технические вопросы, и финансовые, то есть тут хватает.
И директор, и начальник вытворчести цеху кажут, что ситуация на предприемстве ускладнилась с кризисом. Со слов господара Мицкевича, у цеху выпускают продукцию для айчинных предприемств машинобудования, и коли их вытворчесть снизилась, это отбилось и на праце цеху.
Объемы производства с прошлым годом снизились, конечно. Цех працуя.
А на шмат снизились?
Як говорить, лепшими месяцами прошлого года, процентов, на 30, так где-то.
Ободва керовники, однако, поспешались обвергнуть информацию, якая заявилась у шерагу СМИ про закрытие на предприемстве 31 жнивня цеху номер 2 по вытворчести жгутов и телефонных аппаратов и звольнение рабочих, у связи с чем небыто проект вытворчести мобильных телефонов для пенсионеров сгорнутый. Тем не менее, за прошлые месяцы зарплата в цеху отчувально снизилась, хотя у минулом годе она складала около миллиона рублёв. История цеху мостовской сельгазтехники по выпуску жгутов и телефонов начинается с 1988 года, когда была наладжена кооперация с минским предприемством вылечальной техники имя Орджоникидзе. Мостовский цех наладил выпуск кабельно-жгутовых выработок для ЭВМ. На початку 90-х годов, когда потреба у советских ЭВМ отпала, цех наладил кооперацию со Щучинским заводом «Автопровод» по выпуску автомобильных жгутов. В середине 90-х годов с реализацией автомобильных жгутов возникли проблемы, и цех наладил новую вытворчесть – выпуск стационарных телефонных аппаратов марки «Фитап», «Телпинг ЕС», «Евротеф», «Люкс», які вырабляе і дагэтуль. У апошнія гады значным партнёрам мастовскага цеху стала прадпрыемства «Белкамунмаш», для якога ў мастах распачалі выпуск кабельных жгутоў. І самым апошнім праектам мастовскай сельгастэхнікі стала распрацоўка мабільнага тэлефону для пенсіянераў.
Уже будучим щасливым господарам новых мобильных телефонов, нагадаю, наш номер автоотказника у Менску 266-39-52. 266-39-52. Телефонуйте нам, и, махчима, ваш звонок трапить у передачу моего коллеги Яна Максимюка «Звоночки».
Чому работникам сельской господарки дают вымпелы, а не кватеры в Менску? Ці готовыя беларусы пайсці ў землянкі? Як трэба арганізоўваць дзень свярозасці? Ці трэба ўвесці лупцоўку для дзяржаўных чыноўнікаў? Вось аб чым размаўляе са слухачамі свабоды Ян Максімюк у перадачы «Званочкі».
Передача Яна Максюмика «Званочки» прогучить хвилин праз 20 на наших хвалях.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода в библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Я спадзяюся, уже все поспели записать номер нашего телефона, и мы можем спокойно протягивать нашу программу далей. У Бабруйску припынила свою деятельность одиная на Могилевщине приватная габрейская установа адукации – дитячий сад-школа «Ар-Аунер». Причина – нестача фінансування. Тягом 6 років яна існувала на приватні ахвяруванні. Поводле керавництва, діяльність дитячого садка школи припиненая тільки на год. Подробязності у матеріалі Андрея Білогубова.
Тяжкості у школі почалися ще у студені. Тады з-за нестачі сродку адміністрація згарнула адукаційну програму для дітей середнього школьного узросту. Проблему фінансування, однак, гэтый крок не вирішив. 30 липня батькам повідомили о припиненні усієї адукаційної програми.
Ми на 1 рік приостановили свою діяльність. В связи с тем, что не сформирован бюджет. Мы на державную допомогу не сподеемся. Мы частное учреждение образования, мы от государства никогда не получали никакой помощи. Мы только надеемся на тех спонсоров, которые в течение 6 лет нас поддерживали, организовали.
Поведомила представница администрации. Габрыйскую школу наведывали каля 70 детей от садковского возраста до школьников 7 класса. Теперь старейшие дети пошли в звычайные городские школы, а малых уладковали у городские садки.
Мы про своих детей, конечно, никогда не забудем. Мы в них 6 лет вкладывали и культуру еврейского народа, и историю, и язык. Будем организовывать мероприятия и наших детей приглашать на все национальные праздники.
Зазначила представница администрации. У Бобруйском отделе адукации ведают про проблемы габрейской школки. Однако допомогши ее чиновники не могут.
Это частное учреждение. Частное учреждение мы не финансируем.
Поведомила супрацовница отделу. Был и бобруйский наставник Олеж Чигир меркуя, коли б держава была затекавленная у основании национальных установ адукации, то сродки б на допомогу знайшла б.
Система влады, она вельми косная. Ей вельми тяжко реагировать на выкати час. То есть я не думаю, что отдел адукации не жадает, как существовала габрейская школа. Вообще просто отдел адукации все равно. То есть нема установки некой зверху, нема загаду. Ну, есть школа, ну и добра. Ну, а нема школы, ну и нема, значит, меньше проблем.
Гадаванцы школки были частыми удельниками городских мероприемств. Их удел завжды надавал таким мероприемствам особливый национальный габрейский колярит. Этим колярытом славился Бобруйск. У лепшие часы тут жило больше за 20 тысяч габреев. Теперь только 4 тысячи.
Про закриття у Бобруйську приватної габрейської установи адукації дитячого садка школи розповідав Андрій Білогубов. Заставайтеся на хвалях Радіо Свобода. Праз 3 хвилини одразу після випуску новинок прогучить есе Сергія Дубовця «Як бороніться» з циклю «Як азбука поводінов».